Мы с вами продолжаем изучение чины божественной литургии святителя Иоанна Златоуста. В прошлый раз мы с вами дошли до Великого Входа. Это один из ключевых моментов богослужения, один из самых трогательных вместе с тем моментов, очень умилительных. Вообще ведь все богослужение, оно имеет не только конкретную уставную особенность, да, вот вообще уставные нюансы, вот, исключительно как литургические, да, особенности, но имеет еще и некоторую символическую наполняющую. Мы с вами говорили, что вот в богослужении, а и вообще в церковном искусстве, да, вот в храмовом пространстве, все наполнено символами, то есть какими-то знаками приобщения, которым оно сообщает нам, ну, нас соотносит к каким-то событиям священной истории, да, раскрывает какие-то тайны догматические. И вот если у нас с вами, например, малый вход – это выход Христа на проповедь, да, то великий вход – это шествие Христа на страдания. Да, и очень скоро начнется непосредственно сам евхаристический канон, где будут вспоминаться страдания Спасителя, крест, гроб, тридневное воскресение, на небеса восхождение – второе Ипатия, славное пришествие, да, и, естественно, поэтому вот это шествие Христа на страдания, да, вот Христос идет, вот символически его изображают вот эти сосуды, да, которые переносятся на престол, это все, ну да, действительно сообщает некоторую таинственную такую нотку всему вот этому шествию. Что касается Великого Входа, то начинается он с того, что когда последняя ектения звучит, ектения верных, она заканчивается возгласом «Якода по державу твоей всегда хранимей тебе славу славим, Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и присно во веки веков. Аминь». И в это время отверзаются царские врата, да, и уже совершается подготовка к Великому Входу. В чем она заключается? Ну, во-первых, что хор начинает петь саму херувимскую песнь, то есть это то песнопение, которое сопровождает совершение Великого Входа. Ну, почему он великий? Вот я тоже пару слов скажу. Ну, во-первых, в отличие от малого, потому что до этого был малый, значит, этот великий. Но он великий еще и потому, что вот воспоминания, да, вот с ним связаны великие, да, потому что Христос идет на великие и спасительные страдания. Ну и вместе с тем он еще и великий, потому что даже по сравнению с малым входом он совершается более торжественно, да, вот так вот чинно, то есть вот действительно великие воспоминания, они сопряжены с особыми торжественными священнодействиями и великими благоговейными мыслями, которые навевают участие вот в этом входе. Значит, хор начинает петь херувимскую песню. Почему она называется херувимской, можно понять из ее первых слов. «Иже херувимы тайно образующая, иже утворящая Троицы Тресвятую песнь припевающая, всякое ныне житейское отложим попечение». Это вот основной текст херувимской. А еще там есть уже после того, как духовенство, да, поменет определенных лиц, о которых я тоже скажу. Там есть продолжение ее. «Якода царя всех подымем, ангельские невидимо доносимо чинами, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя». То есть херувимское, потому что вспоминается херувимское предстояние престолу Божию. Да, вот, то есть дословно текст херувимской песни можно перевести следующим образом, что мы, которые таинственно, да, подобные, да, херувимам таинственно изображающие, да, можно так сказать, что припеваем, то есть пропеваем, да, поем животворящей Троицы Тресвятую песнь, да, мы поем песню животворящей Троицы. И при этом, для того, чтобы наша жертва не была с примесью каких-то, ну, там, дел, забот, хлопот, которые вот нас, ну, могут отвлечь от вот этого таинственного момента, нам необходимо всякое ныне житейское отложить попечение. То есть, по сути, что задача наша в этот момент вот, подражать херувимам в их предстоянии престолу Божию, в воспевании божественной славы. Ну и, конечно, подобно тому, как херувимы не заботятся ни о чем земном и тленном, тоже хоть в этот момент богослужения, хоть вот на литургии, постараться не думать о каком-то земном. Потому что здесь совершается бескровная жертва, приносится бескровная жертва, совершается в Евхаристии теснейшее единение со Христом, и ради этого это, вот, нам необходимо оставить все то, что нас действительно отвлекает, да, наш ум, расстраивает нас, потому что какие-то проблемы. Понятно, что какие-то проблемы, они все равно будут нам в голову лезть, но просто нам надо стараться все это отогнать, сосредоточиться на том, что важно, потому что наверное, то, что вот реально, ценно и важно, совершается вот именно здесь и сейчас. А все остальное – это такая жизненная мишура, которая тоже важна, нужна, там, но вне пределов литургии. То есть тут правильная иерархия должна быть. А вот продолжение этой песни очень интересно. «Якода царя всех подымем, ангельскими невидимо дареносимо чинме, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя». Чтобы мы также подняли царя всех, ну, то есть Христа, да, подняли как? Это еще и приняли в себя. Да, то есть подъять, то есть еще и принять в себя. Вот мы-то каждый из нас, вот, прославляя Христа, прославляя и приобщаясь к Его плодам Его искупительного жертвы, мы же принимаем Его в себя, да, под видом хлеба и вина, под видом уже, то есть уже реально принимаем тело и кровь Христову. Да, и вместе с тем, вот сейчас в контексте херувимской песни, которая сопровождает вот именно перенесение вот этих даров с жертвенника на престол, тоже вот как бы образно говоря, то, что эти дары изображаются во Христа, и вот тоже они поднимаются и переносятся. Но вот тут вот интересный оборот присутствует. Дареносимо чинме. Что значит дареносимо чинме? То есть мы, понятно, что мы должны подъять Христа, да, вот, который невидимо сопровождается чинами, чинами, ну, ангельскими чинами, которые, мало того, что поют аллилуйя, да, аллилуйя, да, они еще что-то дариносимо. Ну, с чем это связано? Дариносимо, да, вот как вы сказали, копьеносимо.
Нам отец Филарет объяснил.
Ну, да, да, то есть раньше победителей, вот цари-победители, их вносили в город, вот, ну, на щите, то есть вот его поставляли, вот этот правитель на щит, и воины поднимали его вот на этом щите, так, ну, воины были видны, и вот это, его так несли, да, и вот он как победитель, его показывают. И Христос действительно, он же победитель, не случайно на проспорте вот написано, Иисус Христос никак, да, победитель, побеждает, победа, потому что он победил врага, победил смерть, дьявола, да, вот это победил, вот это рабство греху, которое было. То есть и поэтому он победитель. Да, и именно вот этого победителя Христа мы сейчас под видом хлеба и вина, да, вот символически изображаем, вот в этот момент символически пока изображающих, а потом уже и реально, когда они будут освящены, да, мы вот их поднимаем, да. Во время пения вот этой первой части херувимской песни, вот до слов «Якода царя подымем», вот и происходит вот это перенесение с даров, с жертвенника на престол. Но оно предваряется некоторыми священнодействиями. Ну, во-первых, священнодейственным со стороны священника, а во-вторых, со стороны дьякона. Священник во время херувимской песни читает особую молитву, начинается она со слов «Никто же достоин». «Никто же достоин». Эта молитва, она очень трогательная, умилительная. Я ее сейчас тоже вам зачитаю, чтобы вы имели представление о ее содержании. То есть это, по сути, единственная молитва литургии, когда священник молится о себе. Потому что все молитвы литургийные, ну вот, в частности, литургии Иоанна Златоуста, они составлены так, что священник, он молится, ну, как представитель от лица всей общины. А вот эта молитва, она написана исключительно для священника, который вот сейчас перенесет дары и будет священнодействовать, да, то есть будет совершать вот эту великую бескровную жертву, да, вот, ну, то есть будет совершать Евхаристию, и в результате вот его молитвы, да, ходатайственные молитвы, вот, хлеб и вино предложены, станут телом и кровью Христовой. И вот, что это за молитва? Ну, то есть священник читает эту молитву следующим образом. «Никто же достоин, отсвязавшийся плотскими похотьми и сластьми, приходите или приближитесь, или служите тебе, царю славы, ежебо служите тебе великой и страшной и самим небесным силам». тут говорится о том, что никто из единородных не может, да, вот, считать себя достойным, чтобы вот совершать эту божественную службу. Ну, обаче, неизреченного ради и безмерного твоего человеколюбия непреложно и неизменно был еси человек, и архиерей нам был еси, и служебная сия, и бескровная жертва, и священнодействие предал еси нам, яко владыка всех. То есть, но однако же, так как Господь установил это таинство и сказал сие творите, мое воспоминание священник, он дерзает, да, это совершать, будучи обречен на то особой благодатью. Да. И далее он, священник, молится. «Ты бы един, Господи Божий наш, владычествующий небесными и земными, и же на престоле херувимский носимый, и же серафимом Господь и Царь Израилев, и же един святого святых почивая. Тя уба молю, единого, благого и благопослушливого, признанного грешного и непотребного раба твоего, очисти мою душу и сердце от совести лукавое, и удавли, то есть удавли это удостой, меня силой святаго твоего духа, обличенное благодатью священства предстать и святей твоей сей трапезе». Трапеза – это престол. Да, вот так называется в богослужебных текстах. «И священнодействуйте святое и пречистое твое тело и честную кровь. К тебе во прихожду преклонь мое выю». Выю – это шею. То есть это молитва читается в главу преклона. «И молю тебя, да не отвратишь лица твоего от меня, ниже отринешь меня от отрок твоих». Вот как раз мы сегодня говорили, вот отроки, да, вот помню. В первом соборном послании от Богослова. Там пишет, пишу о отроке, потому что вы познали, да, отца. То есть это служители. Да, то есть не отринешь меня от служителей твоих. Но сподобие принесенным тебе быть и мною грешным и недостойным рабом твоим, даром сим. Ты бы си принося и приносимый, и приемли и раздаваемый. Христе Божий наш, тебе славу высылаем, с безначальным твоим отцем, и святым и благим и животворящим твоим духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пока священник читает эту достаточно пространную молитву, диакон совершает каждение. Сначала он кадит алтарь, потом выходит и царский фрат, который, как мы сказали в начале херувимской песни, были открыты, кадит иконостас, потом снова заходит в алтарь, уже кадит людей, которые находятся в алтаре, ну, священника или священников, если там их несколько, там, ну, пономарей, вот тех, кто в алтаре находится. И потом выходит второй раз из царских рат и уже кадит всех собравшихся, сам вон. Да? Да, то есть вот пока, а диакон во время каждения, он тоже не просто так вот ходит и кадит, ну и так, своими мыслями где-то летает. Нет, он читает 50-й псалом. Да, тоже вот такой покаянный. Священник, он читает вот эту такую покаянную, да, молитву. И диакон тоже вот он читает 50-й покаянный псалом. То есть вот оба они себя готовят. И священник, и диакон, это по совершению вот этого великого входа, да, который уже непосредственно предваряет саму евхаристическую молитву, которая вот-вот скоро начнется. И уже после того, как священник прочитал вот эту молитву, как диакон совершил это каждение, оба они становятся у престола, но священник там и находится, диакон рядышком становится. И священник с воздетыми руками читает первую часть вот этой молитвы. «Иже херувимы, да, до слов якода царя». А вот диакон, он продолжает, он читает якода царя всех под именем. И вот так вот трижды происходит. Трижды священник читает с воздетыми руками, трижды диакон заканчивает это чтение. После этого оба они целуют престол, докланяются друг другу, а священник поворачивается и кланяется народу, как бы и спрашивая вот этим поклоном прощения, если вдруг кого чем обидел, потому что к совершению вот этого величайшего таинства Евхаристии священник должен подходить, примирившись со всеми. И после этого священник идет к жертвеннику. Там уже его ждет диакон с кадилом, он дает священнику кадила, священник покадил святые дары, отдал диаконам. И после этого диакон говорит, возьми, владыка, то есть возьми вот эти святые дары. Священник берет, да, снимает с даров воздух, это вот этот, они же покрыты, да, были, вот этот большой плат. Говорит, возьмите руки вашего святая благословите Господа, и вот этот воздух он вешает диакону на левое плечо. А потом берет дискос, отдает его диакону. Диакон, принимая дискос, он становится на одно колено, да, отдает диакону этот дискос, а сам берет чашу, потих. Да, И вот эта процессия выходит через северные врата на Слию. То есть сначала идет Пономарь, который держит свечку, да? Потом идет диакон, который держит у него на плече воздух, а в руках у него на уровне глаз находится дискос. Ну, кстати, по уставу он должен нести дискос на голове, но понятно, что это бывает порой трудно выполнимо, потому что когда несешь на голове, ты не можешь наклон понять, потому что не видишь. И просто, чтобы, не дай бог, ничего не выпало, не упало из тех частиц, которые там находятся, да, вот обычно на уровне глаз. Диакон. И причем у него еще на одном пальце, у него еще кадила висит. И идет уже далее священник чаши. И уже подойдя к царским вратам, они поворачиваются лицом к народу и совершают поминовение. Сначала диакон говорит: великого господина и отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси. Ну и далее вот у нас добавляется и Свято-Никольскую, Грешская обитель, всея священная архимандрита. Потом, если есть еще какой-то местный архиерей, да, там, ну, например, это в какой-нибудь епархии Курской, да, когда будет сказано, и господина нашего высокопреосвященнейшего Германа, митрополита Курского и Рыльского, и потом далее, да помнит Господь Бог от царства, и всегда ныне и присно, и во веки веков. Аминь. И диакон завершает свою реплику и уходит в алтарь. Там он становится у престола с правой стороны, да, одно колено. И вот ждет, когда придет священник и заберет у него дискос. А в это время священник, он продолжает цепочку поминовения. Он говорит там: преосвященнейший митрополит, архиепископ и епископ, весь священнический, инчинистский и монашеский чин и притчи церковный, да поминет вас и всех православных христиан, да поминет Господь Бог от царстве своим всегда ныне и присно, и во веки веков аминь. Но вот это поминовение, оно может, так скажу, несколько расширяться, потому что там, если это в монастыре, то там может там усидеть нога отца нашего наместника, иеромонаха Кирилла, с братьями, с какой-то обители, с я, там, или же там еще может, если это семинария, то где начальствующих, учащих, учащихся, иногда там вставляются благотворители, благоукрасители, жертвователи. Иногда даже ставляется паломников святые обители, иногда там все здесь предстоящих и молящихся, труждающихся, поющих. Даже один у нас батюшка служит со мной, он всегда поминает всех ненавидящих и обидящих нас. Ну, то есть, действительно, тут вот это вполне возможно, вот такое расширение, да, чтобы показать всеобъемлемость вот, тех поминовений, которые мы совершаем. И после вот поминовения священника он заходит в алтарь, в это время хор поет вторую часть херувимской песни. Со слов якода царя всяка, священник, зайдя в алтарь, он берет, ну, во-первых, сам поставляет чашу, да, на престол, берет у диакона дискос, поставляет. Диакон в это время поднимается, кадит из царских врат всех, ну, обычно священосцев там кадит, и закрывает царские врата, да, и завесу тоже задергивает. Хор в это время все поет, якода царя всех.
Свечку.
Нет, свечка это потом будет, это чуть попозже будет. Вот. И как бы, в это время священник, он покрывает сосуды воздухом, да, вот там, помните, якобы на плече такой воздух. Ну, предварительно его акадив, вот, вот там кадил его держит, якобы как раз этот воздух акадил и положил. Там читается
сосуд. Здесь, Владимир, антиминс открывает он пол?
Антиминс он открыт был еще на литургии оглашения. Первая часть.
Может, как-то на одну треть, да.
Он был открыт с трех сторон еще на сугубо Ектинея, на Арцемсии, а потом на Ектинея Боглашенных, при словах открытым Евангелие правды, он был окончательно развернут. То есть еще на литургии оглашенных антиминс полностью был развернут. И здесь вот, сосуды, они поставляются на абсолютно полностью развернутый антиминс. Вот. Так, так, и еще, значит, да, ну а далее уже диакон выходит на амвон для того, чтобы возглашать просительную ктению, которая начинается со слов: «Исполним молитву нашу Господи». Там, конечно, есть еще диалог у диакона и священника перед тем, как к нему выйдет там. А священник просит у диакона молитв. потому что священнику предстоит вот очень скоро вот это совершать божественную Евхаристию. Он говорит: помолись о мне, брат, и сослужитель, на что диакон ответит священнику: Дух Святый найдет на тебя, и сила Вышнего осенит тебя. Священник, в свою очередь, диакону тоже скажет благое слово, скажет то, что той же Дух содействует нам вся ниже от нашего. И диакон потом спрашивает благословение у священника и вот уйдет на икону.
А если диакона нет, то священник
сам... священник сам с собой, конечно,
будет.
Это тогда просто этот диалог опускается. Этот диалог опускается. Да, это было бы очень интересно.
Смешно, да.
Да. Вот. Это мне вот как из рубрики того, что надо что-то когда выполнить. Мне вспоминается, я поехал в Оптино пустынь с группой паломников. Там получилось так, что утром служба вообще какой-то там в скиту, в 5 что ли, или в 4 с чем-то утра была. И вечером, когда мы читали вечерние молитвы, нас нашлись очень благочестивые прихожанки, которые сказали: давайте читать утренние, чтобы утром не читать. Мы же уже не успеем так собраться и так далее. Вот видите, вот это мышление, что надо обязательно прочитать. Да, а чтобы утром не нравится, ну, давайте с вечера почитаем. То есть как мы будем читать, понимаете, утреннюю молитву тогда, когда мы еще даже не спали? Там же от сна во сна благодарим тебя за это. Понимаете, ну просто это как...
Надо.
Да, то есть понятно, что группа духовенства не поддержала это благое начинание, потому что ну просто это то же самое, как давайте мы вас не покормим, а молитву после этого почитаем. Вот. Да, значит, молитва. Исполни молитву нашу Господи. Вот, кстати, очень интересно. Тут не говорится исполни, говорится исполним. Что это значит? Это значит не к Богу обращение исполним, а это к нам. Что значит исполним? То есть сделаем более полной, дополним, то есть продолжим нашу молитву. Да, то есть это обращение к собравшимся, чтобы они еще помолились. О чем? Это просительное к ней, то есть что с определенного прошения, то есть первое прошение еще сопровождается пением «Господи помилуй», а потом со слов «Дне всего совершенно, свято, мирно и безгрешно у Господа просим», вот эти вот прошения, которые заканчиваются словами «У Господа просим», они и будут соответствующий ответ хора, да, «Дай Господи иметь». И пока вот это вот просительное дня идет, священник читает особую молитву на поставление даров. То есть вот только что в конце великого хода эти дары были поставлены на престол, и поэтому читается особенно. Я вам сейчас зачитаю. Господи Боже Вседержителю, едини свят и приемля жертву хваления от призывающих тебя всем сердцем, прими нас грешных молений и принеси ко святому твоему жертвеннику и удовли, то есть удостой нас, приносите тебе дары же и жертвы духовные о наших грехах и людских неведениях. Кстати, обратите внимание, то как бы это еще раз показывает, что ответственность священнослужителя намного больше, чем простых людей, потому что, ну, кому больше донос, то больше и спросится. Поэтому обратите внимание, духовенство говорит о наших грехах и о людских неведениях. По сути, то, что вот духовенство знает, да, ну, учителя закона, поэтому у них нет оправдания во грехах, да, поэтому и образ жизни должен быть соответствующий. А у людей порой есть неведение, да, того, что то является грехом, то не является грехом, да. И поэтому вот как бы вот такое разделение на наши грехи, а людских неведения. А, да. Исподоби нас согрести благодать пред тобой, еже жить, еже быть и тебе благоприятней жертвы нашей. И вселитесь духа благодати твоему благому в нас и на предлежащих даре всех и на всех людях твоих. Мы спрашиваем Святого Духа и для себя, и на дары, и на вообще все. Все Господь все посетил и укрепил, и свою благодать утвердил в добре. А вот, значит, вот эта Евхиния, она идет. В конце нее священник возглашает щедротами единородного Сына Твоего, с ним же благословенный Сим, со пресвятым Владимиром же творящим Твоим Духом, ныне присно и во веки веков. Ор, аминь. Далее священник возглашает мир всем. Да, ну, как бы напоминаю, что вот прежде чем мы будем приносить бескровную жертву, нам необходимо всем пребывать в мире друг с другом. Да? Поэтому вот этот мир, как духовное мирное состояние, вот мы должны себе возымить. И Духове Твоему, и далее диакон возглашает такие слова. Возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы. Ну и хор поет Отца и Сына и Святого Духа, Троица, единосущные и нераздельные. Кстати, надо сказать, что, что это за призыв? Возлюбим друг друга. Неужели, то есть что, мы только вот в этот момент должны всех полюбить? А до этого мы, то есть, всех должны или как его любить? Нет, на самом деле, этот призыв дословно, он его, может быть, перевел как «поцелуем друг друга». Действительно, в древности было взаимное целование. Кстати, отсюда и пошла традиция, что мужчины стояли в одну сторону, женщины с другой. Да? Ну, чтобы не было каких-то злоупотреблений. Молодой человек ухаживает за какой-нибудь там своей избранницей, да, и вот, а как-то она ему не отвечает. А тут вроде рядом стоят, он говорит, вот как бы так, это во Христе целование. Но действительно, то, что, ну, вот надо сказать, что оно при этом, сейчас это только сохранилось в алтаре. То есть в алтаре священники, вот в этот момент, то есть несколько священников служат, они все поочередно подходят к святым дарам, целуют, ну, сверху дискос, потир, престол и приветствуют друг друга словами «Христос посреди нас», один говорит старший, другой отвечает «Есть и будет». И они целуют, ну, как бы целуют друг друга в рамена, то есть плечи, и целуют, взаимно и спрашивают как бы друг у друга благословение через взаимное целование рук друг друга. Ну, то есть вот такой момент. То есть сейчас это лобызание, это называется лобызание мира, да? Вот оно, как бы оно сохранилось сейчас только среди духовенств. Ну, по понятным причинам, да.
Надо возрождать.
Ну, для этого надо нам тогда первоначально вот правильное настроение иметь, да, чтобы, потому что тут, представьте, сейчас люди, это как со стороны какой-нибудь придет, это там, и тут такое там...
Целование, лобызание,
да? Да, но это как-то может, ну, просто неправильно быть воспринято, понятно, что сейчас, ну, вот сейчас это сохранилось только вот в алтаре, вот среди пресвитеров. Да, они друг друга приветствуют. Дикана, кстати, тоже будут взаимно приветствовать друг друга лобызанием уже перед причащением. Там будет такой момент один. Но здесь вот осталось только среди священников. Значит, диакон возвращает двери премудростью вон мем. То есть это как бы был такой знак тем лицам, которые стояли при вратах. То есть раньше были особые лица, назывались привратники. Конечно, не те, которые себя превратно вели. Такие категории у нас остались, к сожалению, во всем мире в изрядном количестве. А вот именно те, кто раньше, это была особая степень церковного служения, их задача была вот стоять при вратах, при дверях храма и ну, смотреть, чтобы оглашенные выходили вовремя, чтобы никто из некрещенных, неверных, да, вот, не присутствовал в самой таинственные священные моменты литургии, ну и просто, ну, то есть за порядком следили в этом плане. И вот это был знак привратникам, чтобы они очень внимательно вот сейчас наблюдали за дверями, чтобы никто не зашел из тех, кто не посвящен, да, и не просвещен святым крещением. То есть им нужно было двери премудростью вон. Премудрость вон, да, это вот внимание, стойте прямо, да, вот это то же самое здесь, вот следите, внимание за дверями. И далее, прежде чем непосредственно приступить к евхаристической молитве, поется символ веры. Ну, это как знак того, то, что наше единство, не только единство любви, взаимного всепрощения, но это единство веры в том числе, что немаловажно. Поэтому все поют символ веры, как бы исповедуя свою приверженность основным догматам церкви. То эти догматы разделяются. Ну, кстати, понятно, что тот, кто символ веры не поет, ну, вот именно древность не разделял, он не пел, естественно, значит, еретик. Значит, давайте тем, кто там привратники, сейчас тебя выведет. Да? Ну, то есть, понимаете, что это тоже был такой момент очень важный. Что как единство веры все исповедовали. В этот момент, кстати, воздух, он снимается с сосудов, ну, и... Кстати, духовенство, оно тоже читает символ веры. И, ну, так как это чтение символ веры сопровождает снятие воздуха с даров, то еще этот воздух, он есть, не потрясается. То есть вот несколько такое вот идет веяние этим воздухом над дарами при чтении символа веры. Вот. Причем, если там несколько священников, каждый берется вот за угол вот этого плата воздуха и вот такое потрясание совершает. Такой интересный жест при чтении символа веры. И после того, как было исполнено был исполнен сын Геры, как все исповедовали свою верность догматам Церкви Христовой, диакон возглашает: станем добрым, станем со страхом Божьим, станем со страхом просто вонмем святое возношение в мире приносите. То есть мы должны, будучи очищены от всего скверного нечистого, свободными от всякого зла, пребывая в мирном состоянии духа, да, вот приступить к святому возношению. Кстати, анафора, вот эта молитва евхаристическая, она называется анафора. И дословно это перевод как возношение. Там действительно момент, один из моментов, дары будут возноситься на словах «твоя от твоих тебе приносящая, а всех изо вся они будут подниматься». Вера, да? Высь. Ну, то есть якон берет и вот так вот поднимает. Поэтому и возношение тоже. Но вместе с тем, сама эта молитва, она такая очень возвышенная, да, очень глубокая, евхаристическая. И хор на вот это возглашение диакона «станем добры, станем со страхом вон с той возглашения в мире приносите», он поет такие слова: «милость мира, жертву хваления». То есть непонятно, что это за милость мира, жертву хваления. То есть, что это за слова? Но на самом деле понятно становится тогда, когда это несколько неправильный перевод. Потому что более правильный перевод будет так: «милость мир, жертву хваления». Не «милость мира», потому что никто не поймет, что такое «милость мира». А это «милость мира, жертву хваления». То есть, грубо говоря, то, что мы Богу вот, должны, вот, приступая к святой Евхаристии, принести какие жертвы? Милость, да, милость, то есть это дела милосердия, мир, ну, примирение с окружающим, и жертву хваления, да, вот как раз это уже словесно наше восхваление Творца. То есть вот в таком смысле. И далее священник, он поворачивается лицом к народу и благословляется словами: «благодать Господа нашего Иисуса Христа и любви Бога и Отца и причастие, это общение Святого Духа, да, будет со всеми вами». Ему отвечает хор, ну, народ, вообще вся полнота вот через хор, со словами: «и со Духом Твоим». И далее священник возглашает: «горе имеем сердца». И вот так вот руки свои воздвизает. «Горе имеем сердца». Что значит «горе имеем сердца»? То есть устремим наши сердца ввысь. То есть вот сейчас такой момент, когда необходимо... Вот если на Херувимской, то точно надо было уже от себя, от всего земного отрешить. То здесь не только от всего земного отрешить, но и к небесному приобщить. Да, то есть вот тут вот максимальная сосредоточенность должна быть. И хор отвечает: «имам мы ко Господу», то есть что имеем ко Господу, уже все направлено в нужное русло, поэтому мы готовы. И далее хор, то есть значит, священник, он начинает евхаристическую молитву с как бы вот таким возгласом, который вот указывает, что все, оно началось. «Благодарим Господа», потому что сама по себе молитва, она благодарственная. И не случайно, кстати, само таинство называется Евхаристия, то есть Евхаристия с греческого переводится как «благодарение». По-гречески, кстати, большое спасибо. Евхаристополит. То есть, ну, до сих пор вот такая связь, она сохраняется в языке с Евхаристией. Да? Значит, хор поет такой гимн: «достойный и праведный весь, поклоняйтесь Отцу и Сыну и Святому Духу, Троице единосущной и нераздельной». То есть, а священник, он уже начинает чтение евхаристической молитвы. Вообще, надо сказать, что в нашем сейчас восприятии эта молитва, она воспринимается как-то дробно, потому что, ну, что-то поет хор, что-то возглашает священник, потом опять поет хор, потом опять возглашает священник. На самом деле, текст этой молитвы, он единым целым идет. Просто большую часть священник прочитывает тайно, а отдельные какие-то слова он произносит явно. Но это не просто набор вот каких-то отдельных слов, это слова из единой молитвы. Я сейчас, наверное, уже на следующий раз это оставлю, потому что я хочу сначала прочитать полный текст евхаристической молитвы без остановки. Ну, то есть, чтобы вы почувствовали вот эту целостность текста. Да? А потом уже сказать, как с остановкой. То есть, ну, это просто, как бы, уже я думаю, что мы... Ну, это уже предмет вот евхаристической молитвы, предмет отдельного особого разговора. Есть ли какие-то вопросы?
Почему свечку выносят?
Свечку будут выносить уже непосредственно перед причащением мирян, потому что вот в этот момент происходит причащение священнослужителей в алтаре и происходит дробление даров на более мелкие частицы, их погружение в покир, то есть такие тоже важные моменты. Поэтому и как знак некого благоговения и указание на то, что все-таки миряне должны тоже себя, вот пока происходит причащение священнослужителя, раздробление даров, должны вести себя благоговейно, вот эта свечка стоит. Как знак такого тоже благоговения перед совершающимся в алтаре. Вот. Потому что у нас очень часто бывает, что когда начинается вот этот перерыв,
наконец-то, да.
Такое, да, вот такое броуновское движение, да, вот все эти частицы. Да, вот, действительно,
мирское оживление.
Да, такое все там начинают, то, кто не причащается, он уже начинает там такой
простой, который уже
забрал это на с эзотическим ящиком начинает потреблять, кто там начинает друг друга приветствовать. Ну, то есть просто этот момент очень важный, потому что сейчас там идет раздробление дорог причащения, а потом же кто будет причащаться, им сейчас не надо как раз расслабляться, потому что сейчас принесут дары, а там уже во многих храмах, конечно, мы можем видеть какое-то такое движение, поэтому сейчас многие отцы, где-то этот вот промежуток он заполняется чтением молитв по святому причащению, но так скажу, что я в последнее время считаю, что это на самом деле не я это высказали некоторые очень известные московские священнослужители, они говорят, что надо вместо молитв по святому причащению здесь читать что-нибудь, например, там житие того святого, чья память попала. Почему? Потому что вот те, кто готовились к причащению, они молитвы эти прочитали дома. А те, кто не будут причащаться, они эти молитвы не читали, и им не надо их читать. То есть, получается, просто брать эти молитвы, чтобы заполнить эту тишину, понятно, что повторение мать учения, да, и, может быть, кто-то не успел там в суете прочитать. Но все же, больше внимания наблюдается тогда, когда читается, например, житие того святого, чья память попала на этот день, может быть, какое-то собрание поучений, назидательное какое-то чтение.
Проповеди тоже, да, можно?
Проповедь, да. Обычно просто священники причащаются, им надо некоторое время, чтобы выйти на проповедь. Поэтому тут так. Хотя, опять же, эта практика чтения молитв перед причащением, она тоже не скажет, что она бесполезна, потому что, если потому что защитники ее, они говорят, кто-то мог там, по-своему, детишек собирали, да, в последний момент, кто пришли, очень много с детьми приходит как раз в это время, они же не успели порой сами прочитать ничего, или если успели, то как-то сумбурно. Так что поэтому и обе практики имеют свое распространение, где-то читается житие, проповедь, назидательное чтение, где-то молитва по причащению. То есть каждый настоятель вправе решать. То есть не осуждая никакую практику, опять же, то есть уважая и принимая во внимание все из них, просто я для себя думаю, что как раз вот чтение житий, оно в этом плане, особенно я в этом, на самом деле, был в том храме, где я подвязался тоже, там выходили, и вот есть такая зеленая минея, где вот служба святым, и там краткие такие рассказы о святых, и вот выходит, например, память там Сафония Иерусалимского была, выходит и читает. Вот кто такой был Сафоний Иерусалимский. А то эти имена, они звучат на отпусте, как раз будут знать. Понятно, что если служит священник, который хочет, чтобы молитвы читали, конечно, мы не спорим. Уступаем, пожалуйста, молитву так. Не стоит удивляться, это я к чему говорю. Что не то, что я там хочу какую-то практику осудить и какую-то оправдать. Нет, я говорю, чтобы они полезны и нужны. Просто каждый священник, он настоятель, решает, как будет лучше для его общины. Как он видит эту пользу.
Отец Владимир, сегодня чествовали Григорий Двоеслов. Это тот автор?
Тот, которого считают.
Считают, да,
понял. Там свои нюансы, потому что большинство литургистов считают, что ошибочно было написано его именем. Греки даже не упоминают его на отпуске. И папа ему не читает когда молитва о том причащении. Хотя не без из воли Божьей, наверное, это ошибка. Допустим, наверное, он как-то поучаствовал.
Достойнее всякого истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово Родшую, сущую Богородицу тебя величие.
Помощи Божией.
Спасибо большое. Представлено.